Радиопрограмма «Открытая книга». Генерал Ермолов. Страницы исторического романа Олега Михайлова читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
На завтра предстояло атаковать неприятеля. Наступало 20 ноября 1805 года. За ночь несколько раз показывался месяц. Перед зарею холодный непроницаемый туман покрыл горы и долины перед местечком Аустерлиц. После долгих и трудных маневрирований к утру 6 колонн русской армии изготовились к бою. Сидя на лошади, Кутузов молча оглядывал белые батальоны австрийцев, состоявшие из необстрелянных рекрутов. Навстречу скакали 2 императора, русский и австрийский. «Михаил Илларионович, — спросил русский император, — почему вы не идете вперед?»
«Поджидаю, чтобы все войска подсобрались».
«Но ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки».
«Государь, потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете».
Приказание было отдано, войска быстро начали принимать боевой порядок. Кутузов в расступающемся тумане увидел совсем рядом колонны французов. Гремела вражеская артиллерия, вырывая целые ряды русской пехоты. Не ожидая противника так близко, 2 батальона новгородского полка обратились назад, смешали идущий позади их апшеронский батальон и бросились мимо Александра. Напрасно русский император взывал бегущим, приказывая остановиться. Встреченные главными силами Наполеона новгородцы и апшеронцы были смяты. Завеса, таившаяся от союзников, поднялась и открыла намерение Наполеона разрезать армию противника на 2 части. Надлежало во что бы то ни стало удержать працинские высоты и не дать Наполеону сломить центр русской позиции. Громады французов валили на высоты с разных сторон. Ускакал император Франц. Солдаты охраны нестройно отходили, не обращая внимания на потрясенного Александра Павловича. В центре позиции располагался Уваров с гусарским и драгунскими полками. 2 6-пушечным батареям Ермолова велено было прикрывать Уварова. Полковник Шауш шутил: «Жаркая предстоит баня, только кто кого будет парить, мы Бонапарта или он нас? Но это зависит не только от нас с тобой, Василий Иванович, но и от верховных банщиков». Батареи Ермолова били по высотам, где обнаружили себя вражеские пушки. Русская кавалерия столкнулась в низине с неприятелем, врубилась в него, но в дело вступали все новые и новые французские орудия. Огонь усиливался, и вот уже уланы остановились, смешались, повернули лошадей. Был час пополудни. Уже не имея общей связи, поле боя представляло зрелище отдельных частных действий, как это бывает всегда, когда середина фронта прорвана и отделена от флангов. Ни яростные атаки русских гусар и драгун, ни отчаянный огонь пушек не могли остановить движение французов. У топкого канала теснились перемешавшиеся полки дивизии Уварова. Конно-артиллерийская рота Ермолова была затерта в общем потоке отступающих. «Остановить, остановить батарею! Прикрыть огнем отход, иначе здесь произойдет бойня!» Расталкивая гусар и драгун, Ермолов выбрался к 2 ближайшим пушкам. «В сторону! Выезжай за мной!» Пушки были установлены вовремя. Сверху, наседая на последние ряды отступающих, спускались французские пикатинцы, а за ними маячили конные силуэты мамелюков. «В картечь!» – скомандовал подполковник. Французы остановились и попятились, однако вражеские батареи тотчас перенесли огонь на дерзких русских артиллеристов. Ермолов стрекнул шпорами лошадь, которая вдруг стала завариваться на бок, придавив ногу. Все, это конец смерти. И в тот же миг аркан захлестнул Ермолову шею, теряя сознание, разжимая руками петлю, чтобы не быть удушенным, он почувствовал, как его волочат по земле. Алексей Петрович зашептал слова псалма: «Господи, заступник мой, еси прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него». Он дернулся могучим телом и, поворачиваясь, увидел круп, тащивший его лошади. Чувствуя ожог от волосяного аркана, Ермолов услышал, как что-то шумно пронеслось мимо него. И после этого, освобожденный от веревки, он покатился в сторону. «С легким паром!» — это наклонился к нему с седла Василий Иванович Шау. Остатки своей конно-артиллерийской роты подполковник нашел у подножья холма, на котором находился Александр I, молодой император, был в слезах. Поражение союзников было полным. Много лет спустя, не желая прямо признаться в своей ошибке, император Александр сказал: «В этом походе я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что надобно действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее». Алексей Петрович записал в дневнике: «Не должен россиянин простить поражение при Аустерлице, и сердце каждого да исполнится желанием отмщения». Весь декабрь 1805 года с разных концов Европы русские войска возвращались в свое отечество. Большая часть их не имела случая за целый поход сделать ни единого выстрела. Ермолов жил одной жизнью с солдатами и считал дни, оставшиеся до возвращения в Россию. И нижних чинов уже не смущало появление Ермолова, в котором они видели отца командира, называвшего их товарищами. «Как много значило для меня ближе узнать русского солдата, — размышлял Алексей Петрович. — Ведь, судя по воспитанию, я должен был бы пройти сквозь все таинства масонства, иллюминатства, проповедовать свободу и равенство и при этом одной рукой креститься, а другой обкрадывать полковую казну. Ничего этого со мной не случилось. Отчего? Да не от того ли, что я принадлежу просто к обществу русских, к солдатскому братству». Но 8 июня 1807 года из Москвы, как гром среди ясного неба, как несправедливость судьбы, воспринята была весть о подписании в Тильзите предварительного перемирия с Наполеоном. Кампания 1805, 1806, 1807 годов закончилась для России бесславно. Теперь, в июне 1807 года, между Францией и Россией не существовало уже ни одного независимого государства. Все они покорились одной воле. Воле завоевателя, который с высокого левого берега Немана оглядывал ненасытным взором русскую землю, синевшую на горизонте. Много позднее Ермолов прочтет в воспоминаниях фразу, которую Наполеон обронил для своих ближних. «Через 5 лет я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее!» И Россия, отважно сражавшаяся с Наполеоном в 2 войнах, должна была теперь одна, без чьей-либо помощи, противостоять властелину полумира, который день ото дня становился все придирчивее и придирчивее. После войны 1806-1807 годов Ермолов вернулся в Россию с репутацией одного из первых артиллеристов русской армии. Находясь на отдыхе у родителей в Орле, Ермолов получил известие о производстве в генерал-майоры, назначении инспектором конно-артиллерийских рот и начальником отряда резервных войск в губерниях Волынской и Подольской с прибавлением к жалованию 2000 рублей. Уже тогда проявилась одна особенность Ермолова-администратора. Он не останавливался перед самыми крутыми мерами в отношении злостных нарушений порядка, но стремился избегать массовых репрессий. Вот и сегодня приходилось мотаться по глухим углам, производя дознания, разбирая провинности. Бричка тащилась дурными дорогами в непролазной грязи, и генерал-майор изрядно устал. Добрались до ночлега, ксенофон запалил свечи, и Ермолов погрузился в чтение бумаг, дабы подготовиться к завтрашнему дознанию. Внезапно сильное дуновение поколебало пламя свечей. Ермолов поднял глаза. Посреди комнаты стоял старик с большой головой, покрытый совершенно белыми волосами. «Открой чернильницу, да обмакни перо, бумага перед тобой». Словно в оцепенении Ермолов повиновался. «Итак, записывай. Подлинная биография. Писал генерал от инфантерии Ермолов». «Почему? Какой генерал? Ведь я всего лишь...» Но старец продолжал диктовать. 1 июля 1812 года высочайшим указом назначен начальником штаба 1-й Западной армии. Здесь какой-то бред. Что за штаб? Откуда Западная армия? Почему 812 год, когда на дворе 1909? Но рука будто сама выводила слова. Командиром отдельного грузинского, потом кавказского корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе в Астраханской губернии в 1816 году. Старик диктовал, не переставая, Ермолов едва поспевал за ним. Наконец незнакомец произнес последнее. Год, месяц, число Ермоловской кончины. Теперь все. Сейчас мы с тобою расстанемся. Но обещай мне, что будешь молчать о сегодняшней нашей встрече ровно 50 лет.
Обещаю.
Помни.
50 лет.
Ермолов, ошеломленный, некоторое время сидел за столом, потом перечитал записанное, потом сложил листки в конверт, написал вскрыть не ранее 1859 года. Осенил себя крестным знамением и погасил свечи. Посреди ночи он вдруг очнулся. «Постой, постой! Да знаешь ли ты, кто к тебе являлся? Ведь это ж ты сам, только через 50 лет!» Thank you.
Шло время, гремели малые войны, а боевой генерал Ермолов по-прежнему оставался неудел. Он страшился парадной службы, тем не менее сам император Александр Павлович через нового военного министра Барклая де Толли выразил настоятельное желание видеть Ермолова в гвардии. 10 мая 1811 года Ермолов получил гвардейскую артиллерийскую бригаду, а затем под его начало вошли также вновь сформированные Литовской и Измайловской гвардейские пехотные полки. Неизбежность войны с Наполеоном сделалась очевидной уже с конца 1810 года. Во взаимных укорах и попреках, взаимных мирных заверениях Наполеона и Александра прошел весь 1811 год. Умножая свои войска, каждый из императоров объяснял другому, что это вызвано обыкновенной убылью в полках. Однако и силы, и степень готовности к войне этих двух самых могущественных держав континента были неравны. В начале 1812 года уже 500 000 вражеских войск толпилось между Рейном и Одером. В этом многочисленном воинстве участвовали все народы континентальной Европы. Они с трепетным ожиданием взирали на возгоравшуюся брань, желали ее и вместе с тем страшились, ибо война эта должна была либо освободить их от чужеземного ига, либо довершить всемирное владычество завоевателей. Покорение Наполеоном России стало бы преддверием к величайшим изменениям. На полях нашего Отечества надлежало решаться вопросом о будущем множества государств. Должно ли каждое из них управляться прежними законами или уложениями Бонапарта? Быть ли государством самостоятельными или всем европейским странам превратиться в одно общее государство с общей столицей Парижем? Наполеон и его полчища не сомневались в победе, обрекали уже мысленно Россию на верную гибель и смотрели на поход, как на торжественное шествие в Петербург и Москву. О приготовлениях к переправе показывали лазутчики, беглецы, наконец, и русские передовые цепи. 10 июня 1812 года Наполеон продиктовал следующий приказ. «Солдаты! В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне она нарушает клятвы свои. Россия ставит нас между бесчестием и войною. Выбор не будет сомнителен. Пойдем же вперед! Перейдем Неман! Внесем войну в пределы русские! Но мир, который мы заключим, будет прочен и положит конец 50-летнему кичливому влиянию России на дела Европы». На следующий день, 11 июня, Наполеон прибыл к Неману руководить переправой. В несколько часов навели мосты, и после полуночи, 12 июня, они заколыхались под тяжестью полчищ, сотой доли которых не суждено было воротиться на родину. Наполеон радостно смотрел на переправлявшиеся войска. Так началась война, превзошедшая все, какие доселе освещало солнце. Шло время, гремели малые войны, а боевой генерал Ермолов по-прежнему оставался неудел. Он страшился парадной службы, тем не менее сам император Александр Павлович через нового военного министра Барклая де Толли выразил настоятельное желание видеть Ермолова в гвардии. 10 мая 1811 года Ермолов получил гвардейскую артиллерийскую бригаду, а затем под его начало вошли также вновь сформированные Литовской и Измайловской гвардейские пехотные полки. Неизбежность войны с Наполеоном сделалась очевидной уже с конца 1810 года. Во взаимных укорах и попреках, взаимных мирных заверениях Наполеона и Александра прошел весь 1811 год. Умножая свои войска, каждый из императоров объяснял другому, что это вызвано обыкновенной убылью в полках. Однако и силы, и степень готовности к войне этих двух самых могущественных держав континента были неравны. В начале 1812 года уже 500 000 вражеских войск толпилось между Рейном и Одером. В этом многочисленном воинстве участвовали все народы континентальной Европы. Они с трепетным ожиданием взирали на возгоравшуюся брань, желали ее и вместе с тем страшились, ибо война эта должна была либо освободить их от чужеземного ига, либо довершить всемирное владычество завоевателей. Покорение Наполеоном России стало бы преддверием к величайшим изменениям. На полях нашего Отечества надлежало решаться вопросом о будущем множества государств. Должно ли каждое из них управляться прежними законами или уложениями Бонапарта? Быть ли государством самостоятельными или всем европейским странам превратиться в одно общее государство с общей столицей Парижем? Наполеон и его полчища не сомневались в победе, обрекали уже мысленно Россию на верную гибель и смотрели на поход, как на торжественное шествие в Петербург и Москву. О приготовлениях к переправе показывали лазутчики, беглецы, наконец, и русские передовые цепи. 10 июня 1812 года Наполеон продиктовал следующий приказ. «Солдаты! В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне она нарушает клятвы свои». Россия ставит нас между бесчестием и войною. Выбор не будет сомнителен. Пойдем же вперед. Перейдем Неман. Внесем войну в пределы русские. Но мир, который мы заключим, будет прочен и положит конец 50-летнему кичливому влиянию России на дела Европы. На следующий день, 11 июня, Наполеон прибыл к Неману руководить переправой. В несколько часов навели мосты, и после полуночи, 12 июня, они заколыхались под тяжестью полчищ, сотой доли которых не суждено было воротиться на родину. Наполеон радостно смотрел на переправлявшиеся войска. Так началась война, превзошедшая все, какие доселе освещало солнце. Трудно представить себе степень нравственного могущества Наполеона, действовавшего на умы современников. Имя его было известно каждому и заключало в себе какое-то безотчетное понятие о безмерной силе. Одна Россия удерживала стремление к мировому господству надменного полководца. Огромной массе войск, которыми располагал Наполеон для вторжения, русские могли противопоставить только 200 000 солдат, собранных на западной границе империи. По северной стороне Полесья была развернута первая армия Барклая де Толли, по южной стороне расположилась вторая армия под начальством знаменитого ученика Суворова и любимца русского народа князя Багратиона. Одной из причин столь пространного размещения русских сил была позиция войск Наполеона. Нельзя было предугадать, в каком месте вторгнутся они в Россию. Наполеон, превосходно осведомленный по донесениям своей агентуры о расположении русских, уповал на скорую решающую битву. Перед отъездом войска он заявил: «Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. А без России континентальная система – это пустая мечта». Русские войска находились в тяжелом положении. Общего плана ведения кампании не было. Не было и общего командования. Император со своей огромной свитой, состоявшей из наушников, завистников, карьеристов, честолюбцев, только стеснял действия военного министра и еще более усугублял трудности западной армии. Но если русские троекратно уступали неприятелю по численности войск и вооружению, то, безусловно, превосходили его нравственно. Кровным единством состава солдат, готовых беспрекословно положить живот свой за родную землю и ее святыни. «29 июня в Дрисском лагере, куда благополучно отошла первая армия, уклонившаяся от сражения с Наполеоном, русский император собрал военный совет. Совершенно неожиданно для себя на совет был приглашен Ермолов, не имевший права участвовать в нем как простой начальник дивизии. Он с интересом следил за тем, кто явно или незримо руководил действиями русской армии и от кого так или иначе зависел ход дальнейшей кампании. Шведский генерал Армфельд, прусский барон Людвиг Вильгельм Вольцоген, уроженец Гессена генерал-адъютант Фердинанд Винценгероде, выходец из Сардинии Мишо, вовсе не военный человек, прусский граф Штейн, генерал от инфантерии Барклай де Толли и, наконец, Фуль, вдохновитель ведения войны двумя армиями. Глядя на него, Ермолов думал о том, как легко русские доверяются иноземцам, всегда готовые почитать способности их превосходными. Вдруг в зале произошло движение, сидевшие поднялись, вошел государь. Присутствующие один за другим представлялись Александру. Последним, как младший в чине, подошел Ермолов. «Алексей Петрович, мне явилась счастливая мысль о новом твоем производстве. Ваше Величество, окажите милость». «Какую, друг мой?» «Ваше Величество, произведите меня в немцы». То, что донеслось до всех собравшихся, искренне или притворно, не расслышал император, тотчас обратившийся к военному министру с просьбой открыть совет. Барклай де Толли, медленно выговаривая слова, начал читать по бумажке составленный ему текст. Барклай едва закончил свой доклад, как несколько человек принялись пылко высказывать свои мнения. «Сколько голов, столько и мнений», — думал Ермолов. И приметил смятение на лице государя. Но со свойственной ему способностью владеть собой Александр придал моложавому лицу выражение решимости и даже самоотверженности. «Итак, господа, двух мнений быть не может. До сих пор, благодаря Всевышнему, наши армии в совершенной целости. Но тем мудренее и деликатнее становятся все наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело. Решиться на генеральное сражение столь же щекотливо, как и от оного отказаться. В том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург. Проиграв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании. Наполеон ищет нашей гибели, и ожидать от него добра – пустая мечта. Я решился покинуть войска, господа, ибо более всего нужен сейчас там, в России. Я готовлю манифест о создании большого народного ополчения и буду вести борьбу с Наполеоном, хотя бы пришлось мне сражаться на берегах Волги. Почитаю нужным произвести некоторые перемещения. Назначаю на должность начальника главного штаба его превосходительство генерал-майора Ермолова. Предсказание старца сбылось. Ермолов сделался вторым по значению лицом в западной русской армии. В случае болезни или смерти главнокомандующего он обязан был вступить во временное командование ею. Наполеон с жадностью искал решающего сражения. Несмотря на то, что его войска превосходили русских, несмотря на то, что они заняли уже территорию, равную Пруссии, несмотря на то, что взятием Вильны французскому императору удалось воспрепятствовать соединению обеих русских армий, главная цель так и не была достигнута. Не только ни один корпус, но даже ни один отряд не был уничтожен. Войдя в комнату, император поразился отсутствию арьергардных частей противника. Направляясь 15 июня к Вильне, он надеялся, что русская армия примет сражение под ее стенами. Глазам своим не верил Наполеон, когда увидел, что дефилеи покинуты русскими. Это довело императора до бешенства. С его губ посыпались на русских обвинения и угрозы. Наполеон гнался за русскими, тщетно пытаясь дать сражение. А Барклай избегал этого, стараясь сохранить армию. Среди кажущихся побед французское командование сбилось с ног, ища неприятеля. К тому же росло сопротивление мирного населения. Молва о насилиях, реквизициях быстро передавалась из деревни в деревню, из города в город. Одни жители уходили в леса, другие следовали за русской армией. Оставаться дома никто из русских жителей не хотел. Умрем, рабами не будем. Так война, начатая императором Наполеоном против императора Александра I, становилась войной народной, войной против иноземных захватчиков всего русского народа. Ко всем прочим трудностям, выпавшим на долю русских войск, добавились откровенно недоброжелательные и даже враждебные отношения главнокомандующих двух армий Барклая де Толли и Багратиона. Выходец из Грузии, князь Петр Иванович начал воинское поприще простым сержантом. Война в Италии под предводительством Суворова выявила его военный талант, озарила славой, принесла почести. Потомок шотландских переселенцев Михаил Богданович Барклай де Толли проявил себя храбрым офицером под Очаковым при взятии Акермана и Бендер. Но Барклай не расположил к себе близких государю лиц. Холодностью в обращении не сыскал приязни равных и приверженности подчиненных. Князь Петр Иванович тоже имел завистников, но менее возбуждал врагов. Он был дерзок и пылок в своих полководческих устремлениях. Барклая же отличала выдержка и холодный расчет, в которых эмоциям не оставалось места. Он обладал широтой стратегического кругозора, однако не понимал чего-то очень простого и важного, что можно было обозначить словами «дух солдата, русская душа». На Алексея Петровича Ермолова пала тяжкая обязанность примирять Багратиона и Барклая, смягчать их взаимные резкости. Уже почти месяц продолжалось отступление русской армии. Не видя в глаза французов и почти непрерывно отходя назад, армия роптала. Нападали больше всего на Барклая де Толли. Многие считали его трусом, чуть ли не изменником. Барклай терялся в догадках, упустив из виду Наполеона. То полагал, что он обходит Смоленск, то боялся, что он заслонил русским Петербург. В деревушку Гаврики, где расположился Барклай, прибыл Багратион. Он не соглашался с Барклаем де Толли и не считал, что им грозит опасность. Барклай резко возражал. Мало-помалу оба главнокомандующих пришли в сильное возбуждение, доказывая каждый свою правоту. Барклай сидел на самом санцепеке посреди крестьянского двора на бревне в наглухо застегнутом мундире и при всех орденах. Багратион в белой нательной рубахе, накинув на плечи сюртук, большими шагами мерил двор.
«Ты немец! Понимаешь? Немец! Тебе все русское нипочем!»
«А ты дурак!
Дурак! Ты сам не знаешь, почему ты называешь себя коренным русским? А тебе этого никогда не понять с твоей глупой немецкой методикой!»
Единственный свидетель перепалки, Алексей Петрович, заботился лишь о том, чтобы кто-нибудь не подслушал горячего разговора Багратиона и Барклая. Он стоял у ворот, отгоняя всех, кто близко подходил, словами: «Главнокомандующие очень-очень заняты. Они совещаются».
Продолжение романа «Генерал Ермолов» вы услышите в ближайших выпусках программы «Открытая книга».